Что же происходит с умершим человеком, когда его душа оставляет тело? Но мы уже говорили о том, что душа диаметром 10 сантиметров, как пишут ученые Института Бехтерева, отделяется от тела человека в момент наступления клинической смерти. И существует самоуправляемо сама по себе. По учению церкви известно то, что человек, который оставил свое тело, душой свое 3 дня присутствует на земле. Какие доказательства можно привести по этому поводу? Я все время занимался изучением физиологии смерти. И, вы знаете, нашел в научной литературе такой материал, что стевидная формация продолговатого мозга и миндалевидного ядра гипоталамуса уже в мертвом теле человека работают как раз 3 суток. И в 3-й день после смерти они прекращают свою функцию. Удивительно, в мертвом теле, казалось бы, функции-то все должны прекращаться. Уже идет распад тканей, а структура головного мозга, которая отвечает за восприятие окружающего мира, отключается только в 3-й день. И именно в 3-й день, по учению церкви, человеческая душа покидает землю, а 1-е 3 дня она находится именно на ней и может находиться в любой точке пространства, в любом месте на земле и как бы попрощаться с этим миром, в котором душа находилась всю свою жизнь. В 3-й день душа предстает пред Богом. Душе очень тяжело представить пред Богом, потому что она ощущает очень сильное угрызение совести от того, что вдруг человек не раскаялся в каких-то грехах. Он понимает, что он предстает пред самой любовью, пред самим Отцом Небесным, который создал его и дал ему все для того, чтобы в этой жизни мог действительно совершенствоваться, развиваться и быть духовным человеком. И при этом, при всем, человек мог не проявлять должного усердия для работы над собой, не работать над собой так, чтобы действительно исправить свою собственную жизнь, свою собственную душу, свои собственные ценности. У него возникает ощущение большой тревоги. Он мечется, потому что понимает, что представать пред Богом ему очень страшно из-за его собственных нераскаянных грехов. Любовь отца обличает его неправедную жизнь. Поэтому в 1-е 3 дня надо особенно сильно молиться за усопшего, читать псалтырь, просить Бога, чтобы он помиловал душу, успокоил ее. Поэтому, когда мы поем, чтобы упокоил Господь душу раба твоего, речь идет о том, чтобы Господь ее успокоил, чтобы не металась и не унывала, и чтобы в более спокойном состоянии человеческая душа могла предстать перед Отцом Небесным и действительно, встретившись с Ним, получить возможность 3-й по 9-й день увидеть обитель Царства Небесного. Обитель Царства Небесного видит душа в виде жизни ангелов, в виде жизни стихоугодников Божьих, встречая там представителей своего рода, которые достигли действительно святости и живут в Царстве Небесном. И пребывание в Царстве Небесном, конечно, душу очень окрыляет, умиротворяет, но у некоторых дает реальное ощущение потерянного времени, напрасно прожитой жизни. Потому что если человек понимает, что он жил совершенно неправедно, совершенно безбожно, он не каялся, не очищал себя от грехов, он в причастии не соединялся с Богом, не работал над своей душой, и поэтому после смерти он просто за Богом не в состоянии быть. Тогда он просто ужасается, понимая, что он потерял. 9-й день душа предстает пред Богом еще раз. И Бог благословляет душу с 9-го по 40-й день быть в обителях ада. Хорошего там ничего нет. Это место мучений, место страданий, печали и скитаний, как говорится, об этом печальном месте. Но так или иначе, душа должна увидеть все это, и она проходит мытарство, которое необходимо человеку пройти для того, чтобы каким-то образом предстать пред Богом в 40-й день, для того, чтобы получить определение, где она будет находиться до страшного суда. И вот, проходя эти мытарства, это бастионы, заградотряды из демонов, душа должна будет отчитываться о прожитой жизни и о том, как она привела свои дни на земле, и что доброго было сделано или не сделано. И бесы не просто объективно оценивают ситуацию, связанную с жизнью человека на земле, нет, они врут, они обязательно стараются каким-то образом сделать так, чтобы досадить человека, чтобы возбудить его, чтобы он разозлился, чтобы он начал кричать, чтобы он был недоволен. Фактически бесы начинают всячески обвинять и клеветать на этого человека, на эту душу. Вот, в частности, в житии Афанасия Великого, который в молитве был восхищен на огромную высоту, но бесы не пускали его туда, всячески пытались клеветать и грозить ему, и всячески пытались испугать, чтобы он ни в коем случае не взошел на высоту. Причем известно то, что демоны и после смерти искушали. Это уже Антония Великого, это уже Макария Великого Египетского. Это удивительное явление. В общем-то, я думаю, оно достойно того, что мы с вами ознакомились с ним. Вот, в частности, Макарий Великий. О нем известно то, что когда он умирал, душа его восходила от земли к небу. И это видели некоторые его ученики. В частности, об этом поведал преподобный Пафнутий, который сделался после великого настоятеля настоятелем его скита. Было это так. Когда настало время кончины преподобного Макария Великого, Херувим, бывший ангелом-хранителем, сопровождаемый множеством небесного воинства, пришел за его душою. И спошли с сонмом ангелов лики апостольские, пророческие, мученические, святительские, преподобнические, праведнические, установились демоны рядами и толпами на вытарствах своих, чтобы созерцать вошествие души духоносной. Она начала возноситься. Далеко стоя от нее, кричали темные духи с мытарств своих: «О, Макарий, какой славы ты сподобился!» Смиренно мудрый муж отвечал им: «Нет, и еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я что доброе». Между тем он быстро поднимался к небу. Из других высших мытарств опять кричали воздушные власти: «Точно, ты избежал нас, Макарий!» «Нет», отвечал он, «и еще нуждаюсь в бегстве». Когда же он уже вступил в небесные врата, они, рыдая от злобы и зависти, кричали: «Точно, избежал ты нас, Макарий!» Он отвечал им: «Силою Христа моего ограждаемого я избежал ваших козней». С такой великой свободой великие угодники Божии проходят воздушные стражи темных властей, потому что в земную жизнь они вступали в непримиримую борьбу с ними и, одержав над ними победу, в глубине сердца обрели совершенную свободу от греха. И они соделались в храм святилищем Духа Святого, которые позволили им не искуситься и после смерти от дьявольских нападений. Мы знаем то, что в Минеях за 13 апреля рассказывается о кончине преподобного Марка. И преподобный Серапион видел, как душа святого, которая отошла от плоти своей и разрешилась, и руками ангельским была взята и покрыта белосветлой одеждой, и также была возносима на небеса. Святой Афанасий Великий, патриарх Александрийский, в жизнеописании преподобного Антония Великого повествует следующее. Однажды он при наступлении 9 часа начал молиться перед вкушением пищи и был внезапно восхищен Духом Божьим и вознесен ангелами на высоту. Демоны, которые были в воздухе на мытарствах, противились его шествию. Ангелы требовали ответить, почему они противодействуют. Потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения. Но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешения от его рождения. И был изглажен благодатью Христовой. Но пусть представят, если есть грехи, соделанные им после того времени, как он поступлением в монашество посвятил себя Богу. При обвинении демоны произносили много наглой лжи. И как клевета их была лишена доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том же самом месте, на котором стал для молитвы. И забыв о пище, он всю ночь провел в слезах и стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким воинством, о трудности пути к небу через воздушное мытарство, и о словах апостола, который сказал: «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей и духов злобы Поднебесный». Великий угодник Божий, святой Нифонт, епископ кипрского града Констанции, однажды в молитве увидел открытые небеса и множество ангелов, из которых одни нисходили на землю, другие восходили вверх, вознося человеческие души в небесные обители. Он начал внимать этому зрелищу, и вот два ангела стремились к высоте, неся душу. Когда они приблизились к блудному мытарству, вышли бесы и с гневом сказали: «Наша эта душа! Как смеете вы нести ее мимо нас, когда она наша?» Ангелы отвечали: «На каком основании называете ее вашей?» Бесы сказали: «Она до самой смерти грешила, скверняясь не только естественными, но и противоестественными грехами. К тому же осуждала ближнего. А что хуже всего, умерла без покаяния. Что вы на это скажете?» Ангелы отвечали: «Поистине не поверим ни вам, ни отцу вашему стане, доколе не спросим ангела-хранителя этой души». Спрошенный ангел-хранитель сказал: «Точно, много согрешил этот человек, но только что сделался болен, начал плакать и исповедовать свои грехи Богу. Простил ли его Бог? О том он сам ведает, его власть. Того праведному суду слава». Тогда ангелы, презрев обвинение бесов, вошли с душою в врата небесные. Потом блаженный увидел и другую душу, возносимую ангелами. Бесы, бежав к ним, кричали: «Что вы носите душу без нашего ведома, как и эту блудную, сварливую, упражняющуюся в разбое?» Ангелы отвечали: «Мы наверняка знаем, что она хоть и впала во все это, но плакала, воздыхала, исповедуясь и подавая милостыню, потому Бог даровал ей прощение». Бесы сказали: «Если эта душа достойна милости Божией, то возьмите грешников всего мира, нам нечего здесь трудиться». Отвечали ангелы: «Все грешники, исповедующиеся со смирением и слезами в грехах своих, примут прощение по милости Божией. Умирающих же без покаяния судит Бог». Так, посрамив бесов, они пошли. Опять два ангела стремились к высоте, неся душу. некого мужа, боголюбивого, чистого, милостивого, во всем любвеобильного. Бесы стояли вдали и скрежетали зубами на эту душу. Ангелы Божии выходили навстречу из врат небесных и, приветствуя ее, говорили: «Слава тебе, Христе Боже, что ты не предал ее в руки врагов, избавил ее от ада преисподнего». Также видел блаженный Нифон, что бесы влекли некую душу к аду. Это была душа одного раба, которого господин томил голодом, побоями, и который, не стерпев томления, удавился, будучи научен дьяволом. Ангел-хранитель шел вдали и горько плакал, бесы уже радовались. И вышло повеление от Бога плачущему ангелу идти в Рим и там принять на себя хранение новорожденного младенца, которого только что крестили. Опять видел святую душу, которую несли по воздуху ангелы, которые отняли у них бесы на четвертом царстве и вергли в бездну. Та была душа человека, преданного блуду, волшебству и разбою, умершего внезапно без покаяния. Вот есть интересный случай, который описывается в житии преподобного Серафима Саровского. Однажды он видел, как на мытарствах бесы схватили душу и тащили ее в ад. И душа жалобно кричала. И настолько Серафиму Саровскому стало жалко этого человека, эту душу. Он не знал, кто это, он не мог ничего сказать об этом человеке, но из глубокого сострадания и жалости он стал молиться Богу о том, чтобы Господь смилостился над этой душой и не дал бесам отправить ее в ад. И Господь сказал: «Ну, будь по слову твоему». И тогда освободили бесы эту душу, и ангелы света взяли ее в Царство Небесное, а бесы со злобою взяли адового огня и припечатали к спине преподобного Серафима Саровского. И всю жизнь до самой смерти эта язва, горевшая огнем, мучила преподобного Серафима, но он не пожалел, что поступил по любви, вот так отнесясь к той мучающейся душе. Был случай, который описывался в истории церкви. В Константинополе жил человек богатый, славный, который подавал огромную милость нищим, помогал церкви, но он предавался греху прелюбодеяния и пребывал в нем до старости. Он внезапно умер. Много рассуждали о его участи патриарх Геннадий с другими епископами. Одни говорили, что он спасен, сказано в Писании, избавление мужа души своей ему богатства. Как бы милостни он покрывал свои грехи. Другие говорили наоборот, что душа должна быть непорочной, нескверной. И вот патриарх просил молиться всем в монастырях, всем затворникам, всем священникам, чтобы Бог открыл судьбу этого человека. И Бог открыл одному затворнику. Он сказал: «В прошлую ночь я был на молитве и увидел некоторое место, имеющее по правую руку рай, исполненную незреченных благ, по левую же огненное озеро, от которого пламя сходило до облаков. Между блаженным раем и страшным пламенем стоял умерший связанным, стонал ужасно. Он часто обращал взоры к раю и предавался горьким рыданиям. И видел я стоносного ангела, который приступил к нему и сказал: «Человек, что ты стонешь напрасно? Вот ради милости твоей ты избавлен муки, но за то, что не оставил скверного любодеяния, ты лишен блаженства рая». Так что, друзья мои, надо расставаться с своими грехами, пока мы еще живем на земле, пока еще есть возможность действительно исправить то, что можно очистить слезами покаяния и добрыми делами, потому что все равно за все отвечать придется каждому. Никто не избежит предстательства пред Богом, и никто не избежит предстательства пред демонами, которые будут не пускать в Царство Небесное душу человеческую.